говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Зачистки без предела. Нынешний этап межэтнического противостояния в Киргизстане. Третья волна приватизации в России. И как развиваются грузино-российские культурные связи. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На следующей неделе Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе намерена направить на юг Киргизстана международные полицейские силы в составе 52 человек. Полиция будет не вооружена и пробудет в стране 4 месяца. Ее цель – восстановить доверие между киргизской и узбекской общинами на юге страны и, в идеале, расследовать причины беспорядков. В четверг в нескольких киргизских городах по этому поводу прошли демонстрации протеста. В Бишкеке около 200 молодых людей даже сожгли чучело международного полицейского, скандируя, что иностранным государствам нечего соваться во внутренние дела их страны. Из Киргизстана, из Оша, только что вернулся наш специальный корреспондент Брюс Панье. Брюс, вот эта информация, которую я только что прочитала, весьма показательна. Национальные, если не сказать националистические чувства, подогреты до нельзя. А что представляет собой сейчас Ош?
Но сейчас положение еще далеко от стабильного. Это чище, чем было в июне, конечно, потому что многие, почти все знают, что скоро зима будет, и они хотят переустроить сожженные дома. Чем скорее, тем лучше. Я думаю, что главное разрушение – это не разрушение на строительствах и зданиях, а это разрушение на морали людей там, потому что это киргизское сообщество и узбекское сообщество, они дальше друг от друга, чем они были в июне. Сейчас узбеки живут. Это почти как это было в июне. Никто не выходит, или, по крайней мере, когда выходит, они очень боятся, потому что они думают, что киргизы нападают на них, и это случилось несколько раз, по крайней мере. Поэтому по городу только ходят киргизы или, по крайней мере, не узбеки еще, но узбеки без баррикадов сейчас, безусловно, но все-таки они живут только в своих махалах, они уже создали новые маленькие базары, но позиции на обеих сторонах граждан твердее, чем они были. Это невозможно уговорить никого, что, может быть, в какой-то степени они виноваты в этом. Это абсолютно как среди узбеков, киргизы виноваты, это конец. Среди киргизов то же самое, что узбеки начали это. И то же самое рассказы, но направлено на другого народа каждый раз. И я не вижу, где путь примирения между ними сейчас, к великому сожалению.
Узбеки живут в своих сообществах. А вот вы сказали, что они там уже создали свои маленькие базары. Откуда приходят товары?
Очевидно, что у узбеков в Узбекистане симпатия, и они понимают, что случилось там, и знают. И есть возможность привезти товары, особенно фрукты, овощи из Узбекистана туда. Нельзя забыть, что в таких городах на границе, как Карасу в Киргизстане, больше всего там живут узбеки. И есть еще некоторые места, которые узбекский погранвойск не отвечает внимания на эти пути очень внимательно. Это возможно подпольно привезти товары, фрукты, овощи, даже мясо с узбекской стороны в киргизскую сторону. И дороги открыты от Сакарасу и такие города на границе в Джалалабад и в Аш, и они получают оттуда.
Дороги открыты, они безопасны?
Да, более-менее, да. Сейчас, да, так. Надо сказать, что они сняли почти все блокпосты с главных дорог, поэтому это возможно. Но на окраине городов, конечно, это чуть-чуть сложнее. На окраине Баша, на окраине Джалалабада еще блокпосты. Но все-таки, кажется, что это безопаснее узбекам сейчас, чем было на дороге. Но, как я сказал, в городе Фаше, по крайней мере, они еще не хотят выйти со своих махал.
Что собой представляют вот эти вот узбекские сообщества, которые образовались? Когда был массовый исход узбеков, мы видели в основном на границе с Узбекистаном. Помните, когда закрыли границу, и там было столпотворение? Мы видели в основном женщин и детей. Понятно, что мужчины, вероятнее всего, что называется, ушли в горы и оказывают какое-то сопротивление. Сейчас семьи восстановились, мужчины живут вместе или по-прежнему есть какое-то тайное сопротивление где-то за пределами вот этих сообществ?
По крайней мере, я это не видел. Конечно, мужчины еще там, многие остались, чтобы защищать свои дома безудачно большинство времени, но все-таки они еще там, особенно молодые ребята, я имею в виду несовершеннолетние или просто молодые мужчины, и они еще там на месте, но, к великому сожалению, главная проблема сейчас, что киргизские армии и милиции проведут еще зачистки там. Иногда это бывает 3-4 раза в неделю в той же самой Махалле. И я не знаю, часто может быть, но есть случаи, примеры, когда они избивали молодых узбеков, иногда задерживают их. И узбеки мне, по крайней мере, говорили, что они получают звонок, и какой-то человек говорит, что да, мы освободим вашего родственника, но это будет стоить примерно с 10 до 15 тысяч долларов. Конечно, их нету, потому что дома сожжены и так далее, но через торговлю это возможно снизить цену, и они платят, допустим, 1000 или даже до 3000 долларов и освободят их родственников сейчас. Иногда они избиты чуть-чуть, иногда нет, но все-таки это стало как-то нормальный бизнес среди милиционерами, солдатами и с узбеками сейчас.
Вы сказали зачистки, а официально что чистят?
Местные власти еще говорят, что узбеки держат и заложников, и у них оружие, нелегальные автоматы. До сих пор я сам, насколько я читал, видел и так далее, я знал, что они взяли от них охотное оружие. И, конечно, пули и так далее. Я никогда не видел репортажей, никогда не слышал никакого чиновника, что они нашли там заложников или автоматы. Но они проведут регулярно, как и иногда, это даже 3-4 раза в неделю в одной Махалле. Это мое мнение, но мне кажется, что они просто, это киргизы, это армии, милиции, боятся того, что с Узбекистана, может быть, они получат такое оружие, как автоматы и так далее. Поэтому они регулярно хотят смотреть, что у них, что среди узбеков у них есть сейчас. Но, как я сказал, это в конце концов, это превратилось в нормальный бизнес. Это выкуп просто.
Плюс я все равно не могу подумать, при такой географической близости Афганистана, я не могу поверить, что не идет автоматическое оружие в Кыргызстан сейчас.
Это есть, безусловно. Я, по крайней мере, я видел во время событий юнских, у некоторых были автоматы. И первый день, насколько я помню, был такая перестройка почти везде с обеих сторон. Но потом, уже на втором дне, главное оружие было ножи и бензин. Но очевидно, что они не взяли все автоматы, что были изъяты в первых днях у полицейских, у армии и так далее. Я не знал, сколько узбеков держало и откуда они получили автоматы, но я знал 100%, что некоторые киргизы взяли от армии, от милиции автоматы. Я не знал, что с ними было. Есть разные слухи, что случилось, но автоматы еще есть, безусловно, где и кто держит, неизвестно мне.
Какова роль местных властей, мэра города, например?
Ну, есть у каждого свое мнение о том, что произошло, и какую роль играл мэр в этом. Просто надо сказать, что у него свои идеи, как восстановить город Аш. И есть такая версия, что по генплану города они построят еще новые многоэтажные здания, и он хочет, чтобы будет смешанные и узбеки, и киргизы, с обеих сторон они не согласны с этим. Но это просто такое совпадение, что иногда те места, которые были почти полностью сожжены, это места, на которых он собрался построить это многоэтажное здание.
Те дома, которые сожжены, как раз находятся на тех местах, где мэр собирался построить многоэтажные новые дома. Насколько хорошо мэр контролирует милицию и какие у него отношения с армией?
Насколько я видел, он почти полностью контролирует и ментов, и армию. Когда я был там в июне, конечно, они отправили войска из севера, и там были афганцы, и было более-менее стабильно, но они уже уехали оттуда. И сейчас это не только мое мнение, но многие так думают тоже, что мэр полностью контролирует ситуацию там на юге. Надо отметить, что он был, это мэр Мелис Мирзакматов, он был, по крайней мере, бы киевский человек. Он получил пост в январе 2009 года, и президент Бакиев дал ему пост. Он еще остался, разные версии, как он остался на посте. Поэтому он знает командиров армии и полиции тоже, и милиции там. И кажется, что они близки, по крайней мере, старые знакомые или что-то, насколько он жил там почти всю жизнь. И очень ясно, когда любой человек хочет знать, что происходит с милицией, с армией, фашей, надо обратиться к нему, к Мирзакматову, а не к командиру армии, не к командиру ОМОНцев или милиции. Мирзакматов отвечает на все. То, что происходит в Аше сейчас. И очевидно, что он играет главную роль в попытке восстановить стабильность в Аше сейчас. Поэтому я думаю, что они служат ему, а не Бишкеку.
У него есть свой клан?
Он не сказал об этом, но очевидно, что у него свои люди там. Например, как он остался мэром Аша. Есть такая версия, и никто не спорит с этим, что он подал в отставку после того, что Киев уехал с поста. И на следующий день, насколько я слышал, собрались 250 спортсменов, которые потребовали, что он остался бы на посте. И из этого он сказал, что воля народа, и поэтому я останусь на посте. И он даже сегодня сказал, что вопрос его позиции там в Аше, это не вопрос, который решает в Бишкеке, это народная власть, народ решит, кто будет мэром Аша, и не те, которые сидят в Бишкеке. И сказал, что вот если они пытаются снять его с поста, он будет вызвать курултай, и пусть народ решит, кто будет мэр и кто не будет мэр города.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Напомню, мы беседуем с нашим специальным корреспондентом Брюсом Панье, который только что вернулся из Оша. Брюс, присутствие центральной власти хоть какое-то есть?
Очевидно, что они недовольны в Бишкеке Мирзакматовым, но это тоже ясно, что он имеет огромную власть в Аше сейчас, поэтому они очень осторожно относятся к нему сейчас, потому что опять есть разные слухи, что он сможет и насколько он готов делать. Но все-таки это реальная угроза, потому что это действительно так, что он как-то пользуется популярностью среди населения там, и я действительно думаю, что у него свои люди там, которые не будут согласны решением снять его с поста. И уже было достаточно хаос на юге, поэтому что государство в Бишкеке может делать и о чем они боятся сейчас, ясно, что это серьезный человек, и если они не хотят дестабилизировать положение там больше, чем уже есть сегодня, надо относиться к нему очень осторожно.
Понятно, что киргизско-узбекские отношения или трения не носят сиюминутный характер. Они были давно, они проявлялись, но всегда в любом таком конфликте, который так вот вспыхивает, есть виновные. Это либо политики, иногда это бывают средства информации, иногда это бывают местные криминальные группировки, боевики, иногда силы охраны порядка сами выступают в качестве зачинщиков. Кого люди винят в том, что произошло?
Откровенно все говорят о третьей силе, и никому не известно это третьей силе, кто именно. Иногда это проба киевский, иногда они говорят, что исламисты, иногда это наркобароны, или такие вещи всегда. Но играют роль многие вещи в том, что происходит сейчас в Аше, по крайней мере. Я был почти всегда в Аше. Роль СМИ, например, это они сообщают больше всего, что если не узбеки виноваты, по крайней мере, узбеки начали, и я слышал разные версии, и одна узбечка сказала, что мы никогда не видел ни одно интервью с узбеком после июньских событий, и я посмотрел телевизор у соседа, и наконец они показали мой дом с женой, и там стояла перед домом киргизская женщина. Она плакала и сказала, что это мой дом, который сожгли узбеки. И она сказала, что ну, это был мой дом, который сожгли киргизы. И чаще всего, особенно местные СМИ, так сообщают. И, конечно, абсолютно не помогают положению там. Но дальше это иногда информация совсем фальшивная. Нельзя обвинять одного или другого. Или, по крайней мере, создать такой-то баланс. Но нет баланса в СМИ на юге. Абсолютно нет баланса. Но все киргизы сейчас уверены, что они правы, и они владеют всеми фактами, потому что они смотрят, что они показывают в телевидении, читают газеты и так далее, и там больше всего написано, что узбеки виноваты в этом, и нет узбекской точки зрения о том, что произошло там, и, как я сказал, это зачистки, опять, направлены против узбекского населения. Я никогда не слышал и никогда не видел одной даже зачистки, которую провели в киргизском соседстве.
В любом конфликте, любому конфликту всегда присутствует, кто бы его ни развязывал, кто бы его ни подстегивал, всегда присутствует определенная кампания в средствах информации, которая направлена на создание определенного клише, определенного стереотипа нации. В России это очень хорошо было заметно перед войной против Грузии. Вы заметили вот это клиширование нации? Узбеков в данном случае.
Да, well, киргизы больше всего говорят, что их не хватает. У них дома шикарные, они владельцы бизнесов и так далее. Но они хотели взять власть себе и создать какое-то княжество. Я спрашивал, что если они хотели создать какое-то княжество, почему это их дома больше всего сожжены? Они сказали, что они сожгли свои дома, чтобы киргизы не могли взять к себе это дома, а потом я спрашивал, но если они хотели взять власть, почему сожгли дома? На это у них нет ответа. Но надо сказать с другой стороны, когда узбеки обвиняют киргизов в этом, они почти всегда говорят, что они живут в горах, они не даже знают, как жить в городах, и поэтому нам завидовали, и они решили взяться от нас домов, бизнесов и так далее.
Вы сказали, что кто-то указывает пальцем на исламистов, кто-то указывает пальцем на наркобаронов, а и те, и другие есть или вообще нет присутствия?
Может быть, наркобароны, да, но все-таки наркобароны предпочитают, что будет какая-то стабильность, которая позволит их делать свой бизнес. В хаосе, когда арестуют многих и блокпосты на главных дорогах, это им невыгодно. Поэтому я не вижу, как они создали такой хаос, потому что это лучше, когда есть, они знают чиновников, и они могут платить им, они не обращают внимания на их грязный бизнес. Но исламисты, почему? Действительно, есть такие версии, что был договор между Киевом с исламистами, но как исламисты против шведского государства вообще? Я разговаривал с ними на юге, и они 100% оказались, это не значит, что они не смешные, но, честное слово, я не вижу, какая цель участвовать в этом. Это они хотят власть, абсолютно, но они хотят власть, основанную на исламе, и почему межнациональная проблемы, это им не выгодно. Они считают, что все киргизы, узбеки, мусульмане, поэтому это так просто. Это против шведского государства 100%. Но таким путем я просто не вижу, почему они захотели бы это.
А что собой представляют исламисты? Это, опять-таки, это узбеки или это киргизы?
Ну, больше всего надо сказать, что исламисты обычно узбеки. Хизб-ут-Тахрир, например, исламское движение Узбекистан, конечно, это узбеки. Но все больше это киргизы, таджики и так далее. Но даже я был на намазе прошлой пятницу. Я был в мечети, в котором известно, что хезбуцы и другие собираются по пятницам, чтобы молиться. Разговаривал с некоторыми из них, и опять они абсолютно оказались, что мы не участвовали никакой урок в этом, потому что это не в нашем интересе, что это случилось бы. Я им верю. Межнациональные проблемы и так далее, это просто не их стиль. Это лучше сказать, что вот государство, демократия не помогает вам, и И поэтому это лучше, что будет справедливо создать исламский халафат в Средней Азии по самому миру иногда. На намазе я слышал, что вот они повторяли много раз: киргизы, узбеки, мусульмане. Это мои братья, нельзя убить киргиза, нельзя убить узбека. Мы мусульмане, и это конечное слово.
Международная полиция какое-то влияние окажет на ситуацию? Может ли оказать?
Да, да, так. Потому что, как я сказал, это зачистки абсолютно направлены на одну сторону. И они всегда задерживают некоторых узбеков. Если ОБСЕ стояла бы на перекрестках Аша, и будет им заметно сразу же, что армии или полицейские уехали куда-то, и когда они вернулись бы, в машине было несколько задержанных узбеков или что-то, а потом они спросили бы, куда, почему, какие обвинения и так далее. Потому что, как я сказал, обычно это просто выкуп, и чаще всего нет извинений, или, по крайней мере, это неизвестно, какие обвинения против них, почему они задержаны и так далее. Сейчас они могут делать это свободно, потому что никто там не соблюдает. Иногда иностранные журналисты там или представители иностранных благотворительных организаций по правам человека. И интересно, когда мы были во время нескольких зачисток там, и они сразу же закончили операцию и уехали оттуда без задержанных сразу же. И поэтому я думаю, что ОБСЕ может играть очень хорошую роль в процессе, но без оружия, конечно, 52, и они будут там только несколько месяцев в самой крайней, но все-таки все узбеки, по крайней мере, за это. Многие киргизы против, и особенно местная власть, я уже слышал, у меня было интервью с мэром в прошлой неделе, и он сказал, что они не знают традиции, они не знают культуру, что они могут делать без знания языка и так далее. Но я не спросил, но я думал, что вот, конечно, по крайней мере, они могут соблюдать то, что происходит здесь, и будет, эффект будет на процессе сейчас, потому что это, к сожалению, очень несправедливо, и это абсолютно не помогает стабильности и примирению. Если они хотят, что будет нормально на юге Киргизстана, надо делать что-то, что всем ясно, что это ровно то, что происходит, и не направлено только на одну сторону.
Мы беседовали с нашим специальным корреспондентом Брюсом Панье, который только что вернулся из Оша. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров деревенские разговоры.
В общем, сама я из Пакстырова отучилась и вернулась сюда, в родную деревню.
Маленькая деревенька за горой, мы туда с тобой поедем, милый мой.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Задержанных защитников Химкинского леса отпустили из милиции. Сообщается, что на всех активистов составлены протоколы об административных нарушениях. Одна из них, Елена Максимова, решением мирового судьи оштрафована на 700 рублей за неповиновение сотрудникам милиции. При задержании им заявили, что они находились в лесу незаконно и предстанут перед судом. Общественный совет при ГУВД Москвы создал рабочую группу для изучения дела журналиста сетевого издания газеты «Ру» Александра Артемьева. В ходе задержания милиции 31 мая ему сломали руку. В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт. Как сообщили РИА Новости в МВД Республики, взрывное устройство было заложено в центре города Тырныаус в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. В московском аэропорту Домодедово предотвращена попытка захвата пассажирского самолета. Сообщается, что мужчина, летевший из Минеральных Вод в Москву, угрожал экипажу и другим пассажирам. В чем заключались требования захватчика, не уточняется. В разных районах Ирака сегодня в результате нападений боевиков убиты 17 военнослужащих сил безопасности. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вынужден отстаивать свои высказывания об отношении Пакистана к терроризму, сделанные в среду во время визита в Индию. В грузинском порту Поти продолжает находиться задержанное украинское судно. Оно перевозило зерно для Армении и еще в июне незаконно вошло в акваторию Абхазии, как считают источники в Тбилиси. Свыше 300 ученых из 48 стран считают, что глобальное потепление неизбежно.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Третья волна приватизации в России и как развиваются грузино-российские культурные связи. Правительство России планирует на ближайшие 3 года продажу пакетов акций крупнейших государственных компаний и банков. Общие доходы бюджета от новой волны приватизации могут составить, по словам министра экономического развития, 700 миллиардов рублей, то есть 23 миллиарда долларов. В таких объемах государственную собственность приватизировали в России разве что в начале 90-х годов. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
От 600 до 700 миллиардов рублей может получить российский бюджет в течение 3 лет от продажи части акций ряда крупнейших государственных компаний и банков. Об этом заявила в четверг, 29 июля, после заседания правительства, министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Впервые о подобных планах было заявлено еще в сентябре прошлого года, но и тогда, и теперь правительство намерено сохранить в итоге контроль над всеми компаниями, частичную приватизацию которых оно планирует. В одних случаях у государства останется не менее 51% акций, в других – даже 75%. Окончательно планы третьей волны приватизации в стране после ваучеров начала 90-х и залоговых аукционов середины 90-х будут утверждены, как предполагается, в ноябре этого года. Как сам перечень компаний, так и объемы предлагаемых к продаже пакетов их акций. 4 года назад самое крупное, пока в современной истории России, первичное размещение своих акций на финансовых рынках, по-английски IPO, провела государственная компания «Роснефть» почти на 10,5 миллиардов долларов. Государству принадлежит сегодня 75% акций компании, и в рамках новой программы приватизации оно не исключено может продать 24% из них. Впрочем, теперь не вполне ясно, останется ли вообще компания в перечне на частичную приватизацию в ближайшие 3 года. Из Москвы аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Со времени проведения IPO Роснефть постепенно увеличила свою эффективность, и фактически с момента IPO Роснефть стала другой компанией. Первая была проведена консолидация активов, вторая компания купила активы ЮКОСа. Это очень большой вклад в общую стоимость акций Роснефти, поэтому здесь компания не только выросла по масштабу своей деятельности, но и по эффективности. И постепенно, начиная с приобретения активов ЮКОСа, компания повышала их эффективность, увеличила инвестиции, и в принципе сейчас Роснефть представляет собой одну из самых эффективных компаний в отрасли, как по себестоимости добычи, так и по качеству тех проектов, которые у них есть. Поэтому я бы не связывал ту динамику акций, которая была с IPO, а с этого времени акции в долларах упали, потому что эффективность компании выросла. Здесь большее влияние оказали общие рыночные и общие отраслевые факторы.
Из компаний топливно-энергетического комплекса России в новый план приватизации включена и компания «Транснефть», контролирующая в стране практически всю систему нефтепроводов.
Сегодня у государства 100% обыкновенных акций в «Транснефти». В ближайшее время, в принципе, если будет принято такое решение, то государство может снизить свою долю безболезненно до 75% в обыкновенных акциях. Это не скажется кардинальным образом на степень влияния государства на деятельность «Транснефти» и не нанесет никакого ущерба операционным планам компании. Поэтому, в принципе, такая сделка может быть осуществлена, но надо понимать, что это очень длительный процесс, и здесь требуется и комплексная оценка бизнеса компании, и улучшение корпоративного управления. Поэтому этот процесс очень длительный, я не думаю, что он может быть завершен очень быстро.
Размещение на рынках акций компании «Роснефть» в середине 2006 года стало первым из серии так называемых «народных размещений». Тогда примерно 1% предложенных акций компании купили российские частные лица. В 2007 году гораздо более масштабные народные размещения своих акций провели два крупнейших в России коммерческих банка, контролируемых государством – Сбербанк и ВТБ. Оба банка теперь включены в планы новой приватизации. Но сколь вероятно повторение ими народных размещений акций? Аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Баташев.
Мы бы настоятельно не рекомендовали правительству делать такие шаги, как проводить очередные народные размещения. До тех пор, пока финансовая грамотность населения не поднимется до достаточного уровня. А в ближайшей там перспективе она не поднимется. Поэтому, как правило, эти народные размещения, народное IPO, не приносят больших денег компаниям, размещающим свои акции. Потому что, в принципе, физические лица не могут никоим образом соревноваться с большими инвестиционными фондами. Вот, но приносят очень много головной боли впоследствии, имея там, грубо говоря, сотни тысяч акционеров физических лиц там, со средним и низшим достатком, которые почему-то думали, что если они инвестируют деньги, то они будут только увеличиваться в цене. И как бы считают, что если акции падают, значит их обманули. То есть мы бы очень не рекомендовали государству делать народные размещения.
В новый план частичной приватизации включены не только Сбербанк на 60%, контролируемый сегодня Центральным банком России, и банк ВТБ, доля государства 85%, но еще и Россельхозбанк на 100%, принадлежащий государству. Частичная продажа их акций никак не отразится на банковском секторе России в целом, но может отразиться на самих банках, полагает Рустам Баташев.
В данный момент в свободном обращении находится 40% Сбербанка. Добавить 9% владений Центрального банка, добавить свободное обращение, никак это не может повлиять на банковский сектор. ВТБ 15% в свободном обращении. В принципе, если 25% государству удастся продать, я, конечно, сомневаюсь, что это за один раз удастся, ну, допустим, в течение 3 лет, то, опять же, на банковский сектор, ну, как это может повлиять? Но на ВТБ, наверное, это повлияет, потому что, чтобы продать 25% второго крупнейшего банка страны, нужно однозначно повысить его инвестиционную привлекательность. То есть банк должен быть намного более прибыльным, чем он сейчас есть. А Россельхозбанк, ну, продадут половину Россельхозбанка, а может быть даже какой-нибудь стратегу, может быть даже иностранному, там, одному, двум, нескольким, или на IPO выйдут. Опять же, на сектор как это может повлиять?
Из финансовых компаний в новый план приватизации включили сначала и государственное агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК, но потом исключили. Как заявил представитель Министерства экономического развития, его продажа не имеет коммерческого смысла. Конец цитаты. Почему?
Я так понимаю, что в принципе АИЖК это не коммерческая организация, это институт развития, задачи которой сводятся к стимулированию ипотечного кредитования в России. Соответственно, ну, если продавать каким-то внешним инвесторам, то нужно, при том, что не забыть свою основную задачу стимулирования ипотечного кредитования, нужно еще и показывать какую-то прибыль, потому что инвесторы не будут без прибыли инвестировать. А насколько я понимаю, прибыльность АИЖК приблизительно 3% на капитал в год, что в принципе не интересно никому. Соответственно, нужно будет прибыльность эту увеличить и при этом одновременно не забыть основную задачу. Я думаю, что это просто конфликт интересов. Невозможно сделать две вещи одновременно. Вот в Америке пытались, в принципе, Фанни Мэй и Фредди Мак. Они изначально начали как некоммерческие организации, потом они стали публичными, они начали зарабатывать прибыль, и зарабатывая прибыль, они брали на себя большие риски. И мы видим крах, в общем-то, видели этих двух организаций крупнейших. Ну, наверное, чтобы этого избежать, чтобы это был институт развития, который не нацелен на прибыль, а нацелен на стимулирование ипотечного кредитования, ну, наверное, его не нужно акционировать.
Новый план частичной приватизации включает пока и две компании электроэнергетики, принципиальных для этой отрасли. Во-первых, речь идет о возможности продажи какой-то, видимо, небольшой части акций федеральной сетевой компании, почти на 80% принадлежащей сегодня государству. Она контролирует все важнейшие в стране линии электропередачи. Аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Федеральная сетевая компания, она же ФСК, объединяет в себе все системообразующие магистрали электрические сети, так называемая единая национальная энергетическая сеть. В принципе, компания действительно несет системообразующую роль в электроэнергетике. Компания непосредственно влияет на системную, на, скажем так, на национальную безопасность страны с точки зрения энергоснабжения. Поэтому, безусловно, государство уделяет первоочередное значение контролю над этой компанией. Что касается того, почему государство все-таки боится снизить свою долю ниже 75%, в принципе, все это, наверное, объясняется тем, что действительно компания несет достаточно серьезную стратегическую роль, непосредственно влияющую на безопасность, национальную безопасность страны. Поэтому государство тем самым стремится сохранить максимально возможный контроль над компанией.
Государственная компания «Русгидро», также включенная в новые планы приватизации, контролирует почти все имеющиеся в стране гидроэлектростанции. В целом на долю гидроэлектроэнергетики приходится примерно 16% всей производимой в стране электроэнергии, но внутри этого сектора государство абсолютно доминирует.
По большому счету, на сегодняшний день в России присутствует три крупных игрока в гидроэнергетике, которых можно выделить. Во-первых, это, естественно, «Русгидро», государственная компания. Это ТГК-1, который контролируется «Газпромом» и, по сути, является опосредованно, является также принадлежащим государству. И третий игрок, он все-таки частный, это компания «Иркутскэнерго». Точнее, их можно объединить вместе, «Иркутскэнерго» и «Красноярская ГЭС». Обе принадлежат базовому элементу, контролируемому Олегом Дерипаской. То есть, непосредственным образом, обе компании завязаны на энергоснабжение «Русала». Если говорить в процентном отношении, то, в принципе, с точки зрения выработки электроэнергии, безусловно, государство доминирует, доля государства, в общем-то, насчитывает порядка 80%.
Государству принадлежит сегодня 60% акций компании «Русгидро», и в новых планах приватизации значится пока продажа лишь 9% из них.
Мне кажется все-таки, что позиция государства здесь такова, что объекты гидроэнергетики, во-первых, играют особую роль на рынке электроэнергии, это во-первых. Во-вторых, объекты гидроэнергетики, они нуждаются, помимо, собственно, электроэнергетической части бизнеса, они нуждаются также в постоянном контроле со стороны государства с точки зрения их инфраструктурной роли, а именно гидроэнергетика является также серьезным регулятором водных ресурсов, участвует в мелиорации, то есть в сельском хозяйстве и так далее. То есть поэтому роль гидроэлектростанции достаточно многогранна, роль гидроэнергетики как таковой. И, безусловно, с этой точки зрения государство определяет эти активы для себя очень высоко значимыми. Поэтому перспективы приватизации гидрогенерирующих активов, на мой взгляд, крайне маловероятны.
Буквально накануне последнего заседания правительства из перечня государственных компаний, предлагаемых к частичной приватизации в течение ближайших 3 лет, исключили не только агентство по ипотечному жилищному кредитованию, но и компанию «Российские железные дороги», так как, по словам представителя Министерства экономического развития, реформа железнодорожного транспорта в стране еще не завершена. Конец цитаты. Аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов.
Решение об исключении российских железных дорог из списка приватизации, с моей точки зрения, было ожидаемым. Реформа железнодорожного транспорта в России не закончена. Ну и, как мне кажется, вторая причина, которая, может быть, будет видна несколько позже, это то, что все-таки российские железные дороги являются, так сказать, хребтом транспортной системы всей России. И в данном случае непонятно, пойдет ли государство на приватизацию вот такой вот основополагающей инфраструктуры.
Но если реформа не завершена, что уже было сделано в ее рамках?
Сделан, в частности, шаг по выделению вагонов в отдельные компании с участием и частного капитала. Это первый шаг, который уже начался и уже идет несколько лет, но пока еще не завершен. По моим ожиданиям, наверное, завершение его будет либо в этом году, либо в следующем. Второй шаг этой реформы, который тоже достаточно подробно обсуждался, это выделение в отдельную составляющую локомотивной тяги. В данном случае, что касается локомотивной тяги, то российские железные дороги выступали против этого, поскольку с их точки зрения это могло бы внести некую как бы конкуренцию на особо интенсивных маршрутах между ними и частными перевозчиками. А менее интенсивные маршруты остались бы за рамками этой конкуренции, и тогда российские железные дороги бы по ним вынуждены были осуществлять обслуживание самостоятельно, собственно, так, как они осуществляют сегодня. То есть, таким образом, они бы потеряли часть тех доходов на доходных маршрутах, но сохранили бы за собой, так сказать, менее доходные или более убыточные маршруты.
Российская реформа системы железнодорожного транспорта в целом идет по тому же пути, что и подобные реформы в странах Европы или в США. Но можно ли конечную ее схему представить примерно так? По государственным рельсам и другой необходимой инфраструктуре движутся частные локомотивы и такие же частные вагоны, пассажирские или грузовые.
Я бы сказал, отчасти да, хотя это будет скорее видимая часть этой реформы. И действительно получается, что по государственной инфраструктуре ездят, по сути своей, действительно частные вагоны, но и отчасти частные локомотивы. Хотя, как мне видится, что основная цель реформы была несколько другой, а именно она заключалась в том, чтобы освободить российские железнодорожные железные дороги от финансирования, помимо инфраструктуры, которая является государственной, еще и, так сказать, обновление парка локомотивов, обновление парка вагонов. То есть таким образом привлечь частный капитал и частный бизнес вот в эти две составляющие, с тем, чтобы и локомотивы, и вагоны финансировались бы не только российскими железными дорогами, а в большей степени частным капиталом, ну и, соответственно, дать ему в данном случае возможность зарабатывать на этом. Что же касается инфраструктуры и ее финансирования, то поскольку окупаемость ее имеет, безусловно, очень длительные сроки, и она не всегда очевидна, финансирование ее может осуществлять только государство. В данном случае, наверное, тяжело предположить, что финансирование всей инфраструктуры будет осуществлять и частный бизнес.
На сегодня в перечне крупнейших государственных компаний России, часть акций которых могут продать в течение ближайших 3 лет, 10 промышленных компаний и банков, включая «Росспиртпром», «Объединенную зерновую компанию» и «Росагролизинг». В целом от продажи их акций правительство планирует получить в течение ближайших 3 лет от 600 до 700 миллиардов рублей, то есть 20-23 миллиарда долларов по текущему курсу.
О грядущей третьей волне приватизации в России рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 25 июля в Грузии отмечали день рождения Владимира Маяковского, родившегося 117 лет назад в Багдате, недалеко от грузинского города Зестафоне. Торжества прошли на родине поэта, подготовлен литературный альманах. А за день до этого в кахетинском селении Качрите состоялась презентация сборника «Русская поэзия. Переводы». Великолепное издание подготовлено несколькими известными грузинскими поэтами во главе с Александром Дарчиашвили и Кате Кубанишвили. А еще в Грузии был издан исключительно любопытный альбом «Русские художники Грузии. 20 век». Именно об этом издании с профессором, доктором искусствознания Нино Заалишвили беседует Олег Панфилов.
Когда я читал о вашей книге, меня заинтересовал очень факт необычный, потому что о нем практически ничего не знают, как и не знают почти ничего о том, что происходило в Грузии с 18 по 21 год, то время существования Демократической Республики Грузии. В этих словах говорилось о том, что часть русских художников, помимо тех, которые приезжали раньше в Грузию, приехали, появились в Грузии с 18-го года. Это что, Грузия стала таким, ну, может быть, своеобразным местом, таким же притягательным для художников, как Западная Европа, как Париж, как немецкие города? Они смогли спастись, они здесь работали, они продолжали свое творчество?
Да, конечно, они появились в Грузии, может быть, по собственному желанию, может быть, по обстоятельствам. Жизнь гнала их по миру, потому что большевики не давали, наверное, все-таки им возможность развернуться в своей собственной стране, и они стремились к югу, то в Крым, то на Кавказ. И это был, может быть, пункт, где они останавливались на время или насовсем. Жизнь их сложилась по-разному, но главное, об этой эпохе стали писать в последние годы и очень активно, и грузинские, и русские авторы. Еще раньше, в 1977 году, когда был первый симпозиум по грузинскому искусству, международный симпозиум, приезжал итальянский ученый, который рассказал о грузинских футуристах и так далее. Для нас это была как бы такая новость, которую мы должны были знать, но мы не так уж хорошо знали, потому что мало очень было известно о культурной жизни Тбилиси. Но постепенно открывается эта часть нашей истории, культурной, художественной жизни. Это очень интересно, потому что фрагменты мы знали. Я знала, например, мне папа рассказывал, ну, иногда мы не верим старшим, он рассказывал о грузинских футуристах, как они на проспекте Руставели напротив оперы залезали на дерево, как они надевали брюки разноцветные, как они читали громко стихи и так далее, и так далее. Как приезжал Маяковский, как он дружил с Натой Вачнадзе. И помню, когда я читала что-то о Маяковском, я собираю информацию о всех художниках, оказалось, что он учился в Кутаисской гимназии, ему преподавал некто Краснуха, о котором мы почти ничего не знаем, и Василий Баланчевадзе, это из тех Баланчевадзе. Это было очень интересно, потому что его художественное творчество как бы начинает, его стихотворное творчество с Багдады, а его, так сказать...
Чей потомок Джордж Баланчевадзе стал известным танцором.
Так что, да.
А скажите, а почему не было вам известно? Эту часть истории Грузии уже в советское время скрывали?
Я вам скажу,
что произошло в 21-м году, когда пришли большевики?
Мой папа учился в гимназии, вот этой знаменитой первой гимназии. Он был очевидцем. У меня был папа, так сказать, рожден в 1905 году. Я поздняя дочь. И он рассказывал о Первой Грузинской Республике. Он пел гимн этой республики. Он говорил о гербе, о флаге, в создании которых принимали русские художники. Шарлеман делал эти атрибуты власти, штандарты и так далее. Но мы говорили: папа, что ты говоришь? О каком гимне ты говоришь? Папа, о чем ты говоришь? Понимаете, мы были так отравлены
советской пропагандой.
Ну, не пропагандой, а как бы очевидными фактами. Нам казалось, что все так и было, как мы встретили при рождении. Да. Поэтому не верили свидетелю этих событий. Он рассказывал, как их водили в парламент, как они отмечали первую годовщину в Ваке на стадионе, как выступали молодые спортсмены и так далее. А мы не верили.
А скажите, что случилось с теми художниками, которые перебрались в Грузию вот в эти годы, 18-20?
Они очень тесно творчески сотрудничали с местными художниками и поэтами. Это было братство, можно так сказать. Вот все эти представители общества «Голубые роги» и Тициан Табидзе, Паоло Яшвили и Валеранга Придашвили, все они очень дружили с этими художниками. Здесь было очень много русскоязычной прессы, журналов. У меня дома есть журнал «Арс», при создании которого участвовала Анна Антоновна. Она потом написала Георгий Саакадзе. Это уникальные журналы. Это был журнал, газета очень интересная и так далее. То есть авангардистские грузинские и авангардисты русские, они хорошо сотрудничали. И, как пишет Никольская, госпожа Никольская, Тбилиси стал фантастическим городом. Не только по названию, так сказать, фантастического кабачка, но по сути, по духу. Потому что здесь появились разные таланты людей. Жизнь заставляла думать по-другому. Жизнь заставляла работать много. Ну и, конечно, проводить время за кавказским акцентом тоже. И вот это по-руставели, если пройдете в подвале театра Руставели, там был кафе Кемерионе, стены, которые расписали несколько художников, в том числе Судейкин, в том числе Гудиашвили. Если вы пойдете по улице Грибоедова, моя академия художества, я работаю, находится на улице Грибоедова, через два дома от академии есть дом Тициана Табидзе. Это знаменитая история дружбы семьи Пастернак и Тициана Табидзе, как Пастернак в свое время поддерживал жену Тициана Табидзе, Нину Макашвили, в ее трудной судьбе, а потом, когда Пастернаку было сложно, когда его за его знаменитый роман «Доктор Живаго» преследовали и притесняли, и как-то он чувствовал дискомфорт, то он приезжал в Грузию и как бы залечивал раны. Да.
Ну вот вы назвали уже несколько имен, которые были репрессированы. Эти русские художники, которые перебрались в Грузию, с ними ничего не произошло, они оставались, они работали.
Шарлеман остался, он стал одним из основателем Тбилисской академии художеств, как и Евгений Лансере. Эти имена не забывают у нас и очень благодарны, потому что они привнесли вот эту петербургскую культуру, Грузию, и они смогли адаптироваться в том плане, что они не стали сторонним наблюдателем страны, где они живут. Они изучали эту страну, они много сделали для этой страны. Лансере был кинохудожником, он путешествовал по Грузии, он очень много сделал для кинохудожества Грузии, оформлял произведения грузинских писателей. А Шарлеман вообще был великолепным педагогом. И могу сказать, я о Шухаеве, который приехал уже после того, как он провел много лет в лагерях, и ему разрешили жить на окраине, так сказать, СССР, и он приехал в Грузию. Здесь его встретила, конечно, Элина Ахледяни и другие представители замечательной грузинской интеллигенции, и они помогли ему найти свое место. Он работал в Академии художеств, он отдыхал в разных уголках Грузии, он много работал. Кстати, вот мало кто знает, замечательная серия хранится в музее театра, музыки и кино. Это серия портретов всех известных деятелей культуры Грузии, которые создал Шухаев. И собираются сейчас издать, насколько я знаю, альбом Шухаева, куда войдут все работы, которые хранятся в Грузии. Они хранятся и в частных собраниях. Вот когда мы готовили эту книгу, мы нашли работы, которые с любовью хранятся в частных собраниях.
Кроме этих живописцев, графиков, людей, которые участвовали в развитии изобразительного искусства Грузии, ну, можно назвать много имен. Я, например, очень удивился, когда мне впервые сказали о том, что вот ресторан на горе Мтацминда был оформлен Кока Игнатом. Я спросил: о, как интересно, это русский художник? Нет, это грузинский художник, только зовут его Кока Игнатов. Скажите, всегда ли было благополучно вот в отношениях между Грузией и русскими художниками, которые приезжали сюда?
Дело в том, что в Грузии существовал Единый союз художников, и как раз, наверное, это было замечательно и хорошо, что там не было различия по национальности. Это сейчас постфактум после этих историй многие зарубежные какие-то организации стали как бы помогать национальным меньшинствам и делать отдельные выставки. Мы очень удивлялись, когда вот сделали, например, выставку курдских художников или, допустим, азербайджанских или каких-то. Мы глубоко возмущались. Я говорю, мы всю жизнь старались, и так и было, что мы не различали, не видели национальность художников, потому что это не имело значения. А сейчас вы как бы по разным комнатам расселяете этих художников. Ну, это было голодное время. 90-е годы, и если кто-то давал возможность выставиться, то я, например, не считаю это большим грехом. Хотя не надо это глубоко, так сказать, культивировать такое различие.
Для меня, конечно, было очень трагическим, может быть, знакомством, когда я стал ездить по монастырям и видеть старые церкви. И трагичность была в том, что многие церкви в начале XIX века просто в них насильно меняли росписи церковные. Те, которые
покрывал белой краской, да.
Те, которые появлялись еще в Средневековье, и после того, как Русская Православная Церковь стала главенствовать над Грузинской Православной Церковью, стали менять, закрашивать белой штукатуркой, покрывать, и практически уничтожено почти все. Это каким-то образом влияло или может влиять сейчас на вот взаимоотношения культурные?
Я не считаю, что это как-то могло ухудшить ситуацию отношений людей и искусства. Но факты надо знать. Но надо знать и другой факт, что существует замечательная роспись Нестерова в Абастумане. Так что вот...
С профессором, доктором искусствознания Нино Заалишвили беседовал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Достаточно кликнуть на авторские страницы и найти программу «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Противостояние власти и оппозиционной молодежи, принимающее обостренные формы, обсуждаем с активистами антифашистской организации и заместителем председателя московского отделения «Яблоко» Иваном Большаковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Химкинская администрация настолько достала, в общем-то, людей.
Формальный повод для запрета корриды – забота об быках, которые якобы на арене подвергались.
Мой старший брат летел на этом самолете из Карачи.
Последний день визита глава Русской Православной Церкви провел на территории
Киево-Печерской. На нашей стороне моральное право тоже.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.